что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малые садовые.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая». За звукорежиссерским пультом Анастасия Большакова, у микрофона Анна Соловьева. Сегодня мы продолжим беседу с психологом Ириной Тевекумар и поднимем тему, которая волнует большинство из вас. Это тема отношений ученика и учителя. Также сегодня в гости к нам придет замечательный человек, хореограф Елена Капельницкая, и поговорим мы с ней о нюансах хореографии на льду. Ну а начнем, конечно, с детского блица в исполнении Кати Изотовой.
Здравствуйте! В эфире рубрика «Детский блиц». С вами я, Катя Изотова, а в гостях у нас ученик 4 класса Владик Краснов. Привет, Владик, ты готов?
Готов.
Итак, что такое штекер?
Я думаю, что штекер – это розетка.
Очень хорошо. Что такое, по-твоему, лекция?
Лекция – это когда в институте человек учит детей.
Здорово. Как можно использовать тиару?
Я думаю, что тиару можно использовать украшение.
Отлично. Что такое кандидатура?
Кандидатура – это как кандидат. Кандидат – это когда человек может стать знаменитостью, легендой.
Замечательно! Ну и, наконец, где можно увидеть налоги?
Налоги можно увидеть в банке.
Большое спасибо! Это была рубрика «Детский блиц». Ее провела Катя Изотова. А в гостях у нас сегодня был ученик 4 класса Владик Краснов. До новых встреч!
Дорогие друзья, вы слушаете школьный радиоканал «Малая Садовая», и сегодня мы продолжаем беседу с психологом Ириной Тевекумар и поднимаем актуальную для всех вас тему отношений ученика и учителя.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Ирина, насколько тема отношений с учителями важна для ребят?
Ребята, вы, наверное, когда поступали в школу, считали, что ваша задача теперь – это получать знания, учиться и все. И в начальной школе, возможно, это отчасти и так, но по прошествию нескольких лет, перейдя в 5 класс, вы, конечно, поняли, что в понятие школы входит множество различных нюансов. Это и уроки, и поведение на уроках, и друзья, и отношения с учителями, и ваше самоощущение, и успеваемость. И если говорить о взаимоотношениях с учителями, то, думаю, ребята, вы уже и знаете ответ. Важно ли это? Вспомните, когда вы приходите на урок к одному учителю, по предмету которого у вас хорошая успеваемость, к учителю, который вас поддержит, с которым сложились хорошие отношения, как вы себя чувствуете? Вы расслаблены, вы легче получаете знания, у вас хорошее настроение, вы с легкостью выполняете все задания. И когда вы приходите к учителю, с которым по какой-то причине у вас не сложилось хороших отношений, то на этом уроке вы напряжены, вам сложнее учиться, и, возможно, даже у вас меняется отношение к самому предмету. Поэтому, конечно, вы, ребята, достаточно быстро начинаете понимать, что учителя — это тоже люди, с которыми помимо учебной деятельности выстраиваются отношения. И эти отношения влияют на то, как вы себя чувствуете, на то, с каким удовольствием вы идете на тот или иной урок, в школу в целом, и в конечном итоге влияет даже на успеваемость. Поэтому, конечно, эта тема очень важна.
Ну, как-то здесь хочется сразу заметить, а ларчик просто открывался. Ведь действительно, ответ на вопрос просто, конечно, важный. Конечно, лучше ходить с громадным удовольствием на урок, постигать знания, получать хорошие оценки и при этом получать удовольствие от общения с учителем, который тебе ведь очень много может дать. А учитель тоже человек, и от его эмоций тоже многое зависит. Из-за чего, как правило, случаются какие-то непонимания, конфликты с преподавателями?
Любой конфликт – это столкновение точек зрения. Если одна из сторон принципиально в том или ином вопросе, то появляется напряжение. Поэтому поводов для конфликта бывает очень много. Но можно, тем не менее, выделить несколько основных групп. И к первой группе конфликтов я бы отнесла ситуации, которые связаны с крайне высокими требованиями учителя. Ребята, вы знаете, что очень часто бывают такие ситуации, когда учитель от вас требует, чтобы вы выполняли задания, упражнения точно так, как он говорит, чтобы были соблюдены все нюансы и его требования. И для кого-то эта ситуация легка. Для некоторых из вас, ребята, легко подстроиться под такие условия, но для некоторых это становится настоящей проблемой. И тогда вы, ребята, начинаете идти на бунт, протестовать. Учителю, конечно, это не нравится, и вот, пожалуйста, конфликт. Следующая группа конфликтов связана с ситуациями, в которых участвует крайне авторитарный учитель. Если вы, друзья, растете в семье, где поддерживается наличие собственного мнения, где лояльно и с пониманием принимаются ваши доводы, выслушивается ваша точка зрения по любому вопросу, то именно для вас становится сложным общение с авторитарным учителем, который не терпит никакого личного мнения. Если вы сами не готовы выступать, то, к сожалению, столкновение неизбежно. Следующая группа конфликтов связана с теми ситуациями, где вы, ребята, иногда считаете, что и так уже все знаете, что учитель не может рассказать вам ничего нового, интересного на уроке, и посещать занятия, в общем-то, не является значимым и необходимым. От этого уровень старания, конечно, падает, сводится к нулю, появляется некоторое отчуждение, а порой и ощущение, что вы можете вести себя как хотите, и вседозволенности некоторой. Конечно, учителю это не нравится. Ну и вот она, точка кипения.
Но это вполне справедливо. А есть ли какие-то механизмы, что нужно иметь в виду нашим ребятам, чтобы все же свести возможность появления конфликта к нулю?
Ребят, я понимаю, что очень сложно учитывать разные условия и требования учителей. Однако нужно помнить, что несмотря на то, что все учителя разные, их объединяет одно — забота о вас. Строгий учитель вовсе не значит плохой. Он просто очень трепетно относится к своему предмету и старается дать вам, ребят, как можно больше знаний. Не берите ту или иную манеру поведения учителя на свой счет, а вместо этого уделяйте более пристальное внимание вашей собственной линии общения, поведения, успеваемости в школе. Да, учитель строгий, требовательный, но тем не менее вы спросите себя не почему же он так себя ведет, за что мне это все, а спросите себя: а как я, несмотря на это, все равно могу быть успешным на уроке этого учителя? И вот тут произойдет ваш собственный личностный рост. В конечном итоге школа — это большой клад опыта, который вы собираете для будущей жизни. Всегда старайтесь выходить из ситуации достойно, и тогда вы, помимо хороших оценок, приобретете очень важные качества — умение разбираться в людях, уважать себя и других.
Хочу еще добавить, ребят, что строгий, требовательный учитель – это человек, который играет на вашей стороне, потому что его работа – обучить вас своему предмету, сделать так, чтобы вы его усвоили. И, возможно, на сегодняшний день вам кажется, что это не нужно, это не играет абсолютно никакой роли в сфере тех интересов, которые для вас сейчас приоритетны. Но через год или через 10 лет, или через 5 лет все может измениться. И эти знания, они могут сыграть, может быть, и решающую роль в вашей будущей судьбе. Подумайте об этом. Но что же делать, если противостояние все же случилось?
Для начала очень важно убрать все эмоции, потому что вы, ребята, и учителя очень часто принимаете конфликты близко к сердцу. А чувства, они мешают нам мыслить трезво. Поэтому с чего нужно начать? Убрать эмоции и посмотреть на ситуацию под другим углом. Любой конфликт можно решить. К любому человеку можно найти подход. И этот конфликт мог случиться с каждым из вас. Поэтому не стоит отчаиваться, не нужно лишних эмоций. И вместо того, чтобы постоянно прокручивать внутри себя снова и снова свою обиду, какие-то слова, сказанные учителем, или ваши ответы на него, попробуйте лучше увидеть важность налаживания отношений с учителем. И в этом вам поможет, если вы вспомните о вашей цели. Для чего вы проходите этап обучения в школе? Какая у вас сейчас цель? Вы хотите добиться результатов. И каждая оценка — это ступень к вашей цели. Как бы вы ни были правы или неправы, оценку в конечном итоге выставляет учитель. Не стоит в этом случае переходить на принципы в ущерб собственной цели. А лучше приступить к сглаживанию острых углов. Потому что, как правило, когда конфликт длится какое-то время, вырабатывается уже привычная линия общения с учителем. Вот именно это нам нужно сейчас изменить. Остановите споры, неуважительные высказывания и подумайте, что важно вашему учителю. Если учитель жесткий и авторитарный, будьте вежливы, исполнительны. Если учитель жалуется на несобранность, уделяйте больше внимания деталям. Пишите аккуратно в тетради, следите за своим внешним видом. И когда вы измените свою линию общения, вы заметите, как напряжение постепенно начнет спадать.
И учитель, кстати, по отношению к вам тоже изменится. Он тоже будет менять свою линию поведения.
Конечно, вы будете стартом для новых отношений с учителем. Он это обязательно оценит, и ситуация будет меняться к лучшему.
Вы со своей стороны поработаете, а он со своей. Не думайте, что это такие отношения в одни ворота. Нет, конечно.
Да, совершенно верно. Но если все же спустя какое-то время соблюдение правил общения с учителем, ситуация не меняется, но вы, тем не менее, хотите ее изменить, попробуйте обратиться ко взрослым. В первую очередь, конечно, к родителям. Поговорите с ними, узнайте их точку зрения на этот счет, что они вам посоветуют. Возможно, они вам подскажут правильные слова, как построить разговор с учителем. Возможно, они сами смогут приехать в школу, и вы сможете обсудить острые моменты совместно с учителем и с родителями. Если вы хотите попробовать решить эту ситуацию пока самостоятельно, вы можете рассказать о своей позиции самому учителю, с которым у вас сложная ситуация, если это, конечно, допустимо в вашей школе. Подойдите к учителю, спросите, когда можно с ним побеседовать. И в указанное время выйдите с ним на беседу. Расскажите о том, что вы не хотите никаких конфликтов. Проясните свою позицию. И поинтересуйтесь у учителя, что вы можете сделать для того, чтобы эта ситуация изменилась. Я уверена, что учитель откликнется, он укажет вам на собственные какие-то моменты важные для него. И, опять же, исполняя эту просьбу учителя, конфликт уйдет сам собой. Никогда, ребят, не забывайте, что никакой учитель не хочет вам плохого, как бы сильно вам это ни казалось. Помните, что все учителя выбирают профессию для того, чтобы помочь вам стать успешными, образованными, счастливыми. И если понимание в каком-то вопросе расходится, не стоит винить во всем только учителя. В тех ситуациях, когда зачинщиком являетесь все же вы, иногда нужно смириться с качествами учителя. Не пытаться изменить весь мир, но отдать силы на собственный рост, на собственное развитие.
Еще такой немаловажный вопрос. Помимо оценок, бывает, наверное, в жизни так, что хорошие доверительные отношения с учителем помогают ребятам в жизни в целом, может быть, не только в школьной сфере.
Да, конечно, ребята, это тоже очень важный момент, и его нужно иметь в виду. Взрослый человек, с которым вы смогли бы выстроить доверительные отношения, является для вас в первую очередь поддержкой, наставником. И я знаю, ребят, что вы с большим уважением относитесь к таким людям. Кстати, я знаю один случай, который произошел в одной школе, где между ребятами из разных классов случился конфликт. А одноклассники не могли им помочь, и они обратились за советом именно как раз к такому учителю, которого они все уважали. При этом он не был ни классным руководителем, ни главным наставником этих классов. И учитель нашел время, он восстановил мир в отношениях ребят, объяснил им саму ситуацию, подсказал нужным советом, как можно решить эту проблему. И тем самым не только сами ребята в ссоре, но и их одноклассники научились и освоили еще один способ выхода из конфликтов, который они, возможно, используют и во взрослой жизни. Так что, если есть взрослые, с которым выстроены доверительные отношения, это большая поддержка и большая ценность.
Ну что же, подведем итоги сегодняшней беседы.
Дорогие ребята, сегодня в завершении передачи я бы хотела напомнить вам, что нет безвыходных ситуаций. К любому человеку можно найти подход. И дорогой к этому является вежливое и уважительное отношение друг к другу.
Дорогие друзья, вы слушаете школьный радиоканал «Малая Садовая». Как я и обещала, сегодня у нас в гостях хореограф, и не просто хореограф, а ледовый хореограф Елена Капельницкая. Елена, добрый день.
Добрый день.
Очень приятно видеть вас в нашей студии. Тем более фигурное катание – это действительно один, как мне кажется, из самых загадочных видов спорта, потому что спортсмены, которых мы видим на льду, выполняют сложнейшие технические элементы, и при этом они прекрасны. И, конечно же, хореограф – это тот человек, который, наверное, просто необходим в фигурном катании.
Само собой. Сейчас работа тренера и хореографа вместе с фигуристом ведется совместно и очень слаженно, иначе мы бы не видели те произведения искусства, которые мы можем наблюдать на чемпионатах, на других соревнованиях высокого уровня. В том числе мы знаем, что сейчас очень много шоу фигуристов проводится как у нас в стране, так и за рубежом. И это еще раз доказывает, что фигурное катание – это не только спорт, но и искусство.
Вы совершенно замечательную фразу сказали: произведение искусства, которое мы видим на льду. Наверное, чтобы добиться такого уровня и совместного результата, нужно очень много лет. Скажите, пожалуйста, оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием?
Около 4 лет. Почему этот возраст? Дело в том, что в этом возрасте дети уже начинают проявлять свои собственные интересы, а не интересы родителей. И им проще выбрать, влиться и заниматься чем-то с удовольствием, а не по наставлению. Мне кажется, действительно, когда дети приходят в 4 года, это не рано, не поздно, это тот самый возраст, с которого можно начать и дальше уже развиваться. А там у кого сколько лет уйдет, ну, примерно около 10 лет необходимо для того, чтобы из маленького человечка вот этого вырастить чемпиона. Не из каждого, но, тем не менее, не менее 10 лет.
А если ребенок пришел позже, в 6 лет, например, но очень хочет, абсолютно осознанно?
Это реально, я бы сказала, далеко не для каждого, но, тем не менее, единицам это доступно.
А скажите, вот когда вы видите новых детей, пришедших на тренировки, можно за несколько занятий определить, что вот у этого ребенка точно совершенно чемпионский характер? Может быть, у него данных пока что не хватает, да, но характер – то, что надо. И обычно совпадает ли это потом в будущем с теми результатами, которых ребенок достигает?
Бывает, но я бы сказала, что со временем все может поменяться, и далеко не всегда то, что мы видим в этом возрасте, может соответствовать нашим ожиданиям.
С чего же начинается уже настоящая такая интересная творческая работа? Вот юный фигурист получил какую-то первоначальную базу, да, и наконец-то уже, наверное, произошло некое распределение, вот кто-то одиночник, кто-то парник, кто-то будет в танцах. А с чего начинается настоящая уже вот такая работа над парой или над одиночником? Собирается какой-то консилиум, собрание из тренера, хореографа, фигуриста? Как это все происходит?
Фигурист, по большому счету, главный субъект
внимания.
Конечно, рядом с ним обязательно уже в серьезном уровне работает тренер. Обязательно есть хореограф, и чаще всего, чем выше уровень, тем больше требований предъявляются к тому, чтобы добавлялись еще специалисты, такие как тренер по ОФП, СФП, так называемые вспомогательные врачи, консультанты по питанию, психологи и так далее. Здесь мелочей, ну, нету. Все компоненты воспитания чемпиона очень важны.
А вот когда появляется новый претендент в чемпионы, эти специалисты, они собираются вместе, и каждый из них высказывает какую-то точку зрения. Например, появился одиночник, да? Хореограф говорит: вот я его вижу в таком образе и примерно с такой музыкой. А тренер говорит: нет, а мне кажется, что он должен быть таким. Ведь образ, вот то, что касается именно искусства, это же очень важно, это то, что мы запоминаем прежде всего, когда видим человека на льду.
Конечно, хореограф может высказать свои мысли, свои пожелания, но основное решение принимает тренер вместе с фигуристом. Все-таки тренер – это первый человек рядом с фигуристом. Все остальные специалисты, они помогают. Несмотря на то, что я хореограф, я это очень хорошо осознаю, что моя роль – помочь тренеру и фигуристу в каких-то вопросах. Поэтому настаивать здесь довольно-таки сложно.
Бывают ли моменты разногласия между фигуристом и тренером, например?
Конечно,
бывают.
Вот
фигурист
бывает.
Говорит, я не хочу под эту музыку кататься, я вот хочу вот под эту.
Конечно, бывают, но без согласия между фигуристом и тренером результата не добьешься, поэтому чаще всего, если возникают серьезные разногласия, их невозможно решить, союз распадается.
Даже так?
Да.
А когда начинается, наверное, вот самый такой сложный и ответственный период в жизни спортсмена? Конечно, первые соревнования, они наверняка всем запоминаются, но вот такой ответственный, сложный период психологически, да и физически, это связано, наверное, со всеми аспектами, когда крупные соревнования уже начинают?
Наверное, когда случились первые серьезные победы, это еще психологически не так сложно, а вот после этих побед удержать данный уровень. Вот последующие соревнования, когда на спортсмена возлагают уже определенные надежды, это давит. Наверняка.
То есть самому не хочется этот уровень, правильно, отдать, потерять?
Конечно. И упасть в глазах многих, кто тебе доверяет.
Наверное, очень велика в данном случае тоже роль и тренера, и психолога поддержать спортсмена, и не оставлять его одного.
Несомненно, да. Вот здесь вот как раз и вступает в игру психолог, который поддерживает психологический баланс спортсмена, чтобы человек не сорвался.
Это какие-то определенные занятия, тренинги, как все это происходит?
Честно говоря, бывают абсолютно разные. Это все очень индивидуально, зависит от того, какой человек, что за спортсмен, что ему необходимо, какие у него моменты. Поэтому может психолог и присутствовать на тренировках, может и во время соревнований быть рядом. Это могут быть и отдельные тренинги. Честно говоря, я на них лично никогда не присутствовала, но знаю, что такое проводится.
Плюс-минус старт это вот именно отсюда же, да, понятие, когда выдержал, не выдержал,
да,
это
напряжение.
Да, чуть-чуть отвлечемся от темы спортивной. Почему фигурное катание, Елена, вы сами выбрали? Как вы в эту сферу пришли?
Ну, честно говоря, я сама родом из небольшого городка Южного, и там фигурного катания не было. Хотя в детстве мы всегда по телевизору смотрели соревнования, олимпиады особенно, наблюдали, радовались. Мне очень нравилось, как тети и дяди катались на льду. Когда просила маму отвезти, ну, ответ был закономерен. Ну, некуда пойти. Я пошла танцевать. С 4 лет я просто училась танцевать, занималась в разных кружках, ансамблях. И, собственно, когда я уже решила быть хореографом, педагогом-хореографом, мне вдруг пришла мысль в голову, а ведь фигуристы работают с хореографом, и я могу применить свои знания в этой сфере деятельности. И, собственно, эту идею я выносила в течение своего обучения. И вот так вот попала в Санкт-Петербург и, собственно, в само фигурное катание.
Вот мы сейчас подошли очень близко к той теме, которую я как раз хочу поднять. Не зря спросила вас о том, скольки лет лучше заниматься фигурным катанием, потому что очень многие ребята, которые нас слушают, это школьники и старшие школьники, очарованы этим видом спорта, но уже в силу возраста, в силу спортивной подготовки, они не имеют возможности стать именно спортсменами-фигуристами. Но это та сфера, в которой, во-первых, есть очень много и необходимых других профессий, правильно? То есть здесь наверняка стоит рассмотреть и такие варианты. Во-вторых, ведь кроме любительского спорта, есть же еще профессиональный спорт, да, насколько я понимаю, и ледовые шоу, которые, например, не относятся именно к любительскому спорту и к соревнованиям.
Да.
Вот участник ледового шоу, ведь этот человек может намного позже заняться фигурным катанием, нежели в 4 года, правильно?
Конечно, участники ледового шоу не обязательно должны обладать большим арсеналом
техническим,
да, умений, навыков как спортсмен. В принципе, я сама, если честно, встала на коньки уже после 20 лет. в силу физической подготовки я достигла того уровня, что я научилась делать практически все элементы фигурного катания. Не сложные, но все вплоть до прыжков. Я их освоила, поэтому на собственном опыте могу сказать, ничего невозможного нет.
Вы со своим фигуристом выходите на лед?
Да, и я считаю, что хореограф, который работает с фигуристом, обязательно должен обладать вот этой основой знаний фигурного катания, потому что я наблюдала такую ситуацию, когда хореограф, стоя за бортиком, говорит фигуристу: «Сделай, пожалуйста, вот так». А фигурист говорит: «Я не могу это сделать в силу технических возможностей». Не потому, что он чего-то не хочет, да, повторить, а просто в силу технических особенностей фигурного катания это невозможно сделать на льду. А хореограф настаивает.
А у него конёк так не поворачивается.
Именно потому, что он не знает и не умеет стоять на льду, да, и двигаться, как двигаются фигуристы. В этом, честно говоря, большая проблема, потому что подготовки хореографов именно для фигурного катания у нас практически не ведется.
Хочу рассказать о замечательной фигуристке, может быть, вы о ней слышали. Зовут ее Ирина Милана. Это девочка, которая встала впервые в жизни на коньки в 12 или 13 лет. Изумительно катается и катается сейчас в ведущих ледовых шоу мира. Это я к тому, что для мечты нет предела. И на любительском спорте совершенно ничего не заканчивается. Поэтому, мне кажется, если вы, дорогие друзья, давно чувствуете в этом свое призвание, можно попробовать, как минимум.
Да, да, попробовать стоит всегда. В любом случае, однажды мне один человек из фигурного катания, наверняка многие из вас, кто знаком вообще с фигурным катанием, его слышали, Игорь Москвин, Игорь Борисович Москвин, сказал такие слова: фигурное катание, оно настолько универсально, что может пригодиться любому человеку, не обязательно спортсмену, а просто для души, потому что вот это вот парение по льду, оно...
Почти полет.
У меня даже нет слов, да, как это описать.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Ну что же, сегодня мы поговорили на важные и насущные темы, которые нас и волнуют, и которые нам просто интересны. Ну а сейчас, сейчас время мечтать и слушать сказки.
Сказки Дональда Биссета.
Все кувырком.
Жила-была ворона Алиса. Ленивей вороны свет не видывал. Она могла спать прямо на лету, и ей снились удивительные сны. Как-то раз она заснула, и ей приснился сон. Сон кувырком!
Кошка Мур любила ловить мышей. Однажды она увидела двух мышек и решила их, мяу, слопать.
Смотри-ка, вон кошка.
Ай, сейчас мы ее поймаем.
Мяу, какие глупости. Разве мыши охотятся на кошек, подумала Мур. Ну и жизнь, все идет кувырком.
Вдруг навстречу ей выскочил огромный пес по имени Гав. Он сердито зарычал на Мур.
Мяу! Мур готова была уже удрать, но вдруг подумала: если все в этом мире идет кувырком, Гав сам убежит от меня.
И Гав действительно убежал от Мур.
Ну и жизнь, все идет кувырком, подумала Мур. И тут она увидела двух детей с родителями. Дети отчитывали своих родителей.
Ах вы, озорники! Да, придем домой и без ужина в постель.
Я больше не буду.
Вот это да, подумала Мур. Ну и жизнь, все идет кувырком. Чудеса творятся в этом мире. Мыши охотятся на кошек, кошки охотятся на собак. В жизни не встречала ничего подобного. Уже стемнело. Но вместо луны и звезд на небе светило солнце.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля.
Ну-ка, уходи.
Не уйду. В этом мире все идет кувырком. И я буду светить ночью. Тогда днем мне останется время поиграть. Ля-ля-ля, ля-ля-ля.
Вот это да, подумала Мур. Что же теперь будет? И она посмотрела наверх и увидела Алису, летевшую кувырком вверх ногами.
Бум!
Эй, Алиса,
проснись!
Алиса проснулась, перевернулась. Карр, подумала она, какой дивный был сон. Карр!
В зеленой попоне
за ними пустились,
за ними пустились,
за ними пустились в погоню.
Джонни и серенький пони,
но пони был все же в зеленой попоне.
Вернулись в купейном,
вернулись в купейном,
вернулись в купейном вагоне.
Под ковром.
Тигр
и лошадь
жили под ковром
в гостиной.
Они были закадычными друзьями.
Им нравилось жить в гостиной,
потому что они очень любили принимать гостей.
Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук. В этом доме жила девочка Шейла. А как же вы вмещаетесь под ковром?
Очень просто.
Мы же воображаемые.
Я воображаемый лошадь.
А я воображаемый тигр.
Ой!
О! Где же твое сено?
Сено?
Во! Под ковром!
Это ведь воображаемое сено!
А твои кости тоже под ковром?
Кости? А, тоже под ковром.
И тигр спрятался под ковер.
Угу.
И лошадь последовала за ним.
Иу!
И Шейла осталась одна. Она достала лист бумаги, нарисовала несколько кусочков сахара и сунула рисунок под ковер. Под ковром зашушукались. И Шейла услышала похрупывание. Лошадь ела сахар с большим удовольствием. Тогда Шейла написала записку, что любят тигры, и сунула записку под ковер. И вдруг высунулась лошадиная голова и сказала:
бутерброды с сеном.
Ах ты, глупая лошадь, сказала Шейла.
Почему?
Бутерброды с сеном любят ведь лошади, а не тигры. А ну-ка пойди и спроси тигра, что он любит.
Сейчас. Что ты любишь?
Я очень хочу ручные часы. Чтобы знать, который час.
Хорошо, сказала Шейла. Она нарисовала ручные часы и сунула их под ковер. А потом она нарисовала бутерброд сеном и сунула его лошади.
Спасибо.
Спасибо тебе,
большое спасибо тебе, Шейла.
Спокойной ночи.
Ну скажите, что вам еще надо, а то мне спать пора.
Но мы...
Я бы очень хотела вот это, скакалка.
Я бы хотела бы мячик.
Да.
Этот, бадминтон.
Пиу-пиу. Пиу-пау. Пиу-пау.
Бумс. Нет. Нам бы хотелось бы еще...
Зонтик.
Зонтик.
Зонтик. А разве под ковром идет дождь? Ах, да! Это же воображаемый дождь! И Шейла нарисовала им зонтик!
Спасибо тебе, Шейла!
Спокойной ночи!
Спокойной ночи!
Спасибо тебе, Шейла!
Спокойной ночи! И тут Шейла подумала: наверное, ужасно жалко, когда есть такой красивый новый зонтик и нет дождя. И она нарисовала дождь и сунула его под ковер.
Вы слушали школьный радиоканал «Малая Садовая». Удачи, дорогие друзья! Скоро встретимся!
Thank you.
Thank you.